Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные лидеры, интеллектуальные гуру, духовные наставники. Люди, сформировавшие нас. Сегодня мой собеседник Леонид Петрович Романков. Публицист, писатель, ученый, политический и общественный деятель, законодатель, многолетний депутат Законодательного собрания Петербурга, возглавлявший комиссию по образованию, науке и культуре. Есть люди, называющие своими учителями прежде всего родителей, а есть такие, кто утверждает, что сделал себя сам. Как это было в вашем случае, Леонид Петрович?
Когда я приезжаю за границу куда-нибудь, я часто иду в церковь и ставлю 4 свечки. Это мама, папа, Лидия Корнеевна Чуковская и Алексей Иванович Пантелеев. Я всегда вспоминаю их. Каждый из них вложил в меня какую-то очень важную вещь, которой я от них научился. Если быть более подробным, то мама Людмила Николаевна Романкова, она научила меня не протирать время. Была такая фраза у нее: «Не протирай время, используй его очень точно». И второе, она давала мне такие уроки. Отец был крупным ученым, и мы часто, аспиранты, привозили какие-нибудь, там, не знаю, дыни, халаты. Она всегда говорила: пойди и купи им в ответ какой-нибудь подарок такой же стоимости. То есть, чтобы репутация человека была абсолютно чиста. Этому я тоже от нее научился. А от отца, отец был очень работоспособен, он работал круглые сутки, он был химик, член-корреспондент Академии наук, и от него я увидел, что работа — это важная вещь, которая составляет, может быть, 3/4 человеческой жизни. А Лидия Корнеевна, я у нее научился мужеству. Когда я видел ее, мы с ней дружили много лет, 20 лет, наверное. И когда я видел, что это старая, полуслепая женщина с больным сердцем, что она не боится госбезопасности и отстаивает память мужа расстрелянного, отстаивает память русской поэзии, отстаивает дело демократии, я думал, мне, молодому и спортивному, должно быть стыдно. Чего я буду бояться, когда она не боится? И второе, она была, конечно, немножко ригористична. У нее был очень высокий план к отношению с людьми. Если кто-то нарушал некоторые каноны, для нее которые казались незыблемыми, да, это, не знаю, там, обман, ложь, воровство, как сказали бы сейчас, аморальное поведение, то эти люди автоматически выбрасывались из ее круга общения. В этом смысле мы не такие, конечно, сейчас уже твердокаменные люди, у нас гораздо больше компромиссов, но я помню всегда ее отношение к людям, ее мерило оценки. И то же самое с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. Он к концу жизни был довольно одинок, потому что очень многих людей он выбросил из круга общения вот именно по этим причинам, потому что они не соответствовали тем высоким критериям, которые у него были. Поэтому я всегда вспоминаю их, думаю, что вот без них, наверное, я не стал бы... Я не хочу сказать, что я стал каким-то очень хорошим или там замечательным, или важным, но я не стал бы тем, что я есть.
Давайте пойдем поэтапно, последовательно. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Где вы родились, когда, каким вы себя помните, что вкладывали в вас, ну вот о заветах матери вы сказали, что вы читали, какой был круг вашего, ну, начального общения. Давайте ограничимся пока что школой.
Ну, знаете, я родился в 37-м году. Я и моя сестра-близнец, от которой я тоже многому научился, кстати, учусь до сих пор. Но я был довольно болезнен, потому что блокаду мы пережили всей семьей в Ленинграде. Отец болел, и умер дедушка и бабушка с отцовской стороны. А дедушка, он был академик-физик, и он какое-то время жил с нами, но потом, так как он чуть не умер, то его бабушка вывезла в Москву на самолете, и мы остались одни. Но дедушка был человек крайне разносторонне образованный, вот то, что называлось, наверное, ренессансного типа. Он знал языки.
Назовите, пожалуйста, как его звали.
Николай Николаевич Давиденков. Он знал латынь, английский, немецкий, играл на рояле, прекрасно рисовал, акварели. Мама пела арии, он играл на рояле. Это такой вот очень редкий образчик высокой культурной технической интеллигенции. Полутехнической, полугуманитарной в силу его увлечений. Вот, и так получилось, что из-за того, что я болел в детстве, вот из-за блокады, да, во-первых, когда началась блокада, нам, мне было, считай, 4 года, и не было игрушек, потому что бомбили, темно, во двор не выйдешь. И поэтому я научился читать, как и моя сестра, в 4 года. И, кстати, когда начиналась бомбежка, то раньше мы ходили в бомбоубежище, но потом мама сказала, не надо. А у нас был стенный шкаф в толстой стене. И мама знала, что, ну, мы знали, мама знала, что при бомбежке стена капитально остается обычно. И поэтому мы с сестрой Близнецом залезали на эти полки в стенном шкафу и лежали в темноте и пересказывали друг другу книги, которые мы прочитали. Первая книга, как сейчас помню, это были «Мифы Древней Греции». Вот, следующая книга была «15-летний капитан». Поэтому первые, так сказать, 3 года моей жизни это было чтение взахлёб при свете коптилки, при дневном свете, потому что болезненность. И поэтому, конечно, вообще во многом меня книги сформировали. Я думаю, что в этом смысле я глубоко убежден в том, что еще Бродский сказал, да, что на него гораздо больше влияния оказали персонажи книг, чем живые люди. Также, я думаю, и для меня «Одиссея капитана Блада», который до сих пор перечитываю, это урок благородства. Это урок благородства, так сказать, джентльменского поведения. И вот, когда эти книги читаешь, ты как-то пропитываешься вот этим, не знаю, сейчас уже стало слово пошло, романтизм, да, но все-таки романтизм, благородство, достоинство. Это очень важные вещи, которые были в нас, детей, вот из-за семейного чтения, так сказать, впечатаны, то, что называется импринтинг, были впечатаны в нас с детства.
Школа?
Школа для меня была довольно легко, потому что, научившись читать в 4 года, я с хорошей памятью, я довольно легко проходил все необходимые предметы и ходил заниматься немецким языком к нашей дальней родственнице, которая давала нам частные уроки немецкого языка. Для меня в школе была большая проблема, что я был, после, у меня был порог сердца после блокады, я не мог добежать 100 метров, у меня синели губы, задыхался, а так как мальчишки были все, так сказать, боевые, и мне очень не хотелось от них отставать. И я прилагал массу усилий, чтобы стать с ними вровень. Я все-таки потом пошел в секцию легкой атлетики и сказал тренеру, что у меня вот такая проблема с сердцем. Я ему очень благодарен, он меня осторожно взял и стал, так сказать, нагрузки дозировать. И к концу школы я уже играл в волейбол и баскетбол за сборную школы, и в городки, и в настольный теннис. Я, правда, еще был худой, но, во всяком случае, я поправил свое здоровье, и это было очень важно. Потому что школа, сейчас хочу сказать, что при хорошей памяти и легкой, ну, надеюсь, более-менее ума, да, это не представляло большого труда хорошо учиться. Я кончил школу золотой медали, как и моя сестра. Запомнил я уроки, но я помню имена, там, помню Фелицию Карловну, учительницу немецкого, помню Андрея Александровича Глезера, учителя физкультуры, который, у меня было много с ним, так сказать, контактов. Вот, литературу, да, но только, когда я сейчас вспоминаю все эти образы, которые надо было писать, образ там Печорина, там, да, образ Каренина, это, конечно, немножко отваживало от пристального чтения. Я все-таки настоящую литературу значительно позже уже пришел к ней, уже скорее в институте.
Какова судьба вашего деда?
Дед, с ним, к счастью, все хорошо было. То есть, хотя двоюродный брат нашей мамы, Коля Давиденков, имел очень сложную судьбу и в конечном итоге был расстрелян в 1951 году в лагерях. Это отдельная история, я написал об этом в посеве. Архипелаг и ГУЛАГ, есть о нем упоминание. Но это как раз, для того, чтобы вернуться, у меня было два. То есть дедушка был Николай Николаевич, физик, а его брат Сергей Николаевич, он был невропатолог, очень крупный невропатолог. И вот его сын Коля был арестован вместе с сыном Анны Андреевны Ахматовой, с Львом Николаевичем Гумилевым. Но эта история тоже довольно широко известна и описана во многих местах.
Ну, хотя бы кратко нашим слушателям напомните, я боюсь, что эту фантастическую историю не все знают. Что с ним случилось вот после ареста?
Значит, его долго допрашивали, и не без пыток. Тем не менее, и он получил первый срок, но, как ни странно, он был возвращен по так называемому антипотоку, собственно, помню, Ежовскому, да, когда сняли Ежова, то был небольшой антипоток, и он освободился.
Так называемая Бериевская оттепель первая.
Я думаю, да, да, можно так сказать, да. Но он, по-моему, не восстановился, его забрали в армию, и в армии он попал, есть несколько вариантов, то ли он попал в плен, то ли он перешел сам на сторону, он оказался в РОА, он оказался пропагандистом во Власовской армии, но он работал в газете, он не воевал. И женился там на Верочке Ушаковой, красавице, и приходил в Россию с войсками казачьего корпуса фон Панвица. И когда была выдача казаков в Лиенце, когда англичане выдали казаков, то он хотя мог бы уйти, потому что он прекрасно знал языки, он был прирожденный полиглот и филолог, и он легко мог остаться там. Но он не верил в то, что англичане могут выдать казаков, которые сражались против Сталина. Потому что его идея была, что к черту, но против Сталина. Поскольку он знал то, что происходило в лагерях, то, что происходило в тюрьме, о которой написал книгу свою. Вот. И он попал в фильтрационный пункт и получил свои 25 лет и пошел по лагерям, вот, сказать, свой крестный путь по лагерям. Я собирал об этом, об нем много данных. Я встречался с людьми, которые с ним сидели. Он, кстати, оттуда написал письмо Лидии Чуковской. Так мы и познакомились с ней. Потому что я прочел в БУЛАГе, что он написал Лидии Корнеевне письмо. Я пришел к ней, чтобы узнать побольше о своем дяде, собственно говоря. Да. И в 1951 году он был расстрелян. Он в лагерях расклеивал листовки «Голос Америки». Довольно быстро, вот сказать, вычислили. Хотя он там рисовал, он там работал в самодельстве. У него биография потрясающая. Он написал две книги, которые, кажется, не дошли до нас. «Биокритика марксизма» одна называлась. И я потом, размышляя сам о марксизме, я пришел к очень похожим мыслям, почему коммунизм невозможен с точки зрения биологической. Я-то думаю, что, наверное, не хочу сказать, что это, так сказать, как-то конгениальность, но мне кажется, что я иду по следам его мысли, поэтому у меня есть некоторые соображения, вот, потому почему коммунизм биологически противоречив человеческому устройству. Но эта тема не для нашего сегодняшнего разговора, она довольно длинная, кое-что написано кое-где.
На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова, писателя, политика, ученого. Я прочту фрагмент из книги Леонида Петровича «Контуры света», где есть глава, посвященная драматической судьбе дяди Романкова Николая Давиденкова. Глава называется «Легендарный человек» и открывается эпиграфом. «Я считаю Николая Давиденкова очень яркой личностью, и, может, мне когда удастся о нем написать». Александр Солженицын из письма вдове Николая Вере фон Депп. Далее следует письмо, написанное однодельцем Давиденкова Леонидом Польским и отправленное Романкову в мае 1988 года. «Глубоко уважаемый Леонид Петрович, очень рад, что могу, наконец, свалить со своей души тяжелый груз, касающийся судьбы моего друга военных лет Коли Давиденкова, в высшей степени яркой и талантливой личности, чьим именем могла бы гордиться Россия. Но кто в стране при Сталине мог на минуту задуматься о необходимости сохранения его яркого дарования? Вы, конечно же, знаете, что в Англии не так давно вышла книга Николая Толстого «Жертвы Ялты». Вот Коля и есть одна из этих жертв, которым в кладбищенской церкви Сен-Женевьев-де-Буа посвящено символическое надгробие, жертвам выдачи 1 июня 1945 года на Драве в Лиенце 37 генералам, 2605 офицерам и 29 тысячам рядовых казаков. Это сделало английское военное командование по условиям Ялтинских соглашений в Юденбурге, в Австрии, руками солдат еврейского палестинского корпуса. Коля видел, как офицеров под охраной танков везли на сборный пункт в городе Шпиталь и пытался бежать в горы Тироля. Но солдаты выследили его, когда он брел по тропе и, примчавшись на мотоциклетках, задержали. Коля безукоризненно владел всеми наречиями немецкого языка, он был чудо-полиглот и мог бы заморочить задержавших его солдат своей легендой, но, к сожалению, при нем оказались документы, позволявшие установить имя арестанта и по выяснении этого отправить с одним из эшелонов в далекую Сибирь, в политический фильтрационный лагерь в городе Прокопьевске. Особисты не теряли времени. Уже в сентябре в СМЕРШ Западно-Сибирского военного округа в город Новосибирск была доставлена наспех сколоченная группа из 5 человек, в числе которых были Коля и я. В канун суда, перед октябрьскими праздниками, нас собрали всех вместе в одной из камер подвала. Но ночью Колю забрали и куда-то увезли. Появился он среди нас лишь к утру, был очень взволнован, долго стоял на коленях, истово молился, обращался за помощью к семейному покровителю Шустеру, другу студенческих лет Сергея Николаевича. Что вы знаете о нем? Сергей Николаевич – отец Давиденкова. В тот же день заседал военный трибунал, и нам четырем дали по 10 лет, кроме одного, бывшего юнкера войск уральского атамана Толстого, который по наивности рассказал, что в 19-м году участвовал в Лбищенском рейде, приведшем к гибели Чапаева. За это нашего тогдашнего случайного подельника Погодаева приговорили к высшей мере наказания и казнили, а его семью, жену и девочек, отправили в ссылку. После суда нас припроводили в новосибирскую тюрьму, откуда вскоре перевели в знаменитую в архипелаге ГУЛАГ пересылку. Несколько месяцев я пролежал в камере рядом с Колей, который стал тут захватывающе интересным романистом, выдавая публике романа. Пребывание в камере было чрезвычайно интересным, так как здесь в начале 1946 года сталкивались потоки Великого архипелажного океана. В Новосибирске готовился большой этап в Норильск. Ждали весны, чтобы отправить его по реке на барках. Но меня Бог миловал, и наш этап переадресовали на второй, послевоенный БАМ. Там я и провел 5 лет, до 1950 года. Коля в этап не попал, и его отправили с пересылки в местный лагерь Кривощекова. Там ретивые оперы, жаждущие оперных постановок, создали против него лагерное дело, обвинив в том, что он был руководителем банд-группы, ставившей целью побег в Китай, под крыло Чан Кайши. Колиному сроку добавили еще несколько лет. Теперь следует сказать несколько слов, как я познакомился с Колей. Это произошло в мае 43-го года в лагере Даббендорф под Берлином. Мое внимание привлек высокий статный юноша, остроумно рассказывавший обступившим его слушателям о своих похождениях в 37-м году в Большом доме НКВД. Я был питерским. До войны работал ленинградским корреспондентом газет «За индустриализацию и техника». Знал его отца, а также вашего родного деда. Мы быстро сошлись. Коля рассказал, как он в 1939 году чудом освободился из крестов, тогда как Лёва Гумилёв, находившийся в пересыльной тюрьме, отправился этапом на океанские просторы архипелага. Наша новая встреча произошла в 1944 году, и мы жили рядом в бараке в Потсдаме. Выяснилось, что Коля попал в плен на Юго-Западном фронте в 1941 году, побывал затем на Кубани. После же Даббендорфа оказался в Париже при управлении русской эмиграции, которую возглавлял Жеребков. При содействии его встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем. Уже будучи в Потсдаме, выезжал в момент восстания Бур-Комаровского в Варшаву. Я познакомил его с миловидной девушкой Верой из Смоленска, ставшей вскоре его женой и матерью сына Сергея. О его рождении Коля так и не узнал. Моя же жена была на свадьбе Коли и Верочки. Если будет возможность сообщить мне ее адрес, буду очень признателен. Она должна меня помнить. Судьбы лагерные неисповедимы. Еще одна встреча произошла с Колей в городе Молотове, Перми, в 1950 году, куда собрали оставшихся подельников по 1945 году, в связи с тем, что удалось добиться опротестования нашего приговора по мягкости. Новое следствие по делу было пустой формальностью, и нас скоро из Молотова отправили на суд в Краснодар. Ехали мы как особо важные государственные преступники в условиях неслыханного комфорта в отдельном купе Столыпинского вагона. Успели переговорить обо всем в жизни каждого за минувшие 5 лет. Ни о каком пребывании его вдаль строя, то есть на Колыме, не было и речи. Боюсь, что ваши корреспонденты что-то напутали. Кстати, Витковский, не есть ли это подельник Александра Исаевича, Кока, о котором я знаю со слов Решетовской? Коля тогда говорил, что он находился в одном из спецлагерей Казахстана. Их там было 3 – степной, луговой и песчаный. В одном из них были Александр Исаевич и Лёва Гумилёв. Коля живо описывал, как они там ловили тушканчиков, дававшиеся потом зэкам на премблюдо. И эта деталь делает сомнительную версию отдальстроя. Там же у ожесточившегося лагерными скитаниями, о них с выразительностью говорят слова его стихотворения к Лидии Корнеевне Чуковской, произошла новая беда, но уже по его склонности к авантюризму, за что я его, как старший, сильно порицал и бронил. Будучи на лагпункте, работником культурно-воспитательной части, он, в отличие от других зэков, запиравшихся в бараках под замок, оставался на ночь в кабинете начальника культурно-воспитательной части и там, пользуясь его доверием, слушал передачи «Голоса Америки», размножал их и наклеивал ночью на бараках. Даже самым тупым лагерным операм не нужно было напрягать извилины, чтобы сообразить, что все нити ведут к художнику культурно-воспитательной части ЗК Давиденкову. устроили засаду, и раба Божьего Николая захватили с поличным в момент, когда он пытался расклеить свои листовки о положении заключенных в СССР. Снова был лагерный суд. Опять помог Шустер, покончивший самоубийством студент на почве любви к девушке, ставшей женой Сергея Николаевича. Коля по новому лагерному делу получил еще несколько дополнительных лет к его основному десятилетнему сроку по 58-й статье Уголовного кодекса. Но эта мальчишеская выходка дорого обошлась. За нее пришлось заплатить жизнью. В спецкорпусе Краснодарской тюрьмы мы вместе провели месяца полтора в ожидании суда. Помню, как мрачно по ночам выла за тюрьмою собака, и Коля в ответ на лай суеверно говорил: «На свою голову, на свою голову». Наше положение осложнялось тем, что в январе 50-го года неожиданно была восстановлена смертная казнь, ранее отмененная в мае 47-го. Меня очень тревожила мысль, не может ли это повлиять на нас. Но всюду просвещенная зэковская мысль, особенно на ростовской пересылке, где в политической камере сидели сотни людей, напрочь отвергала это предположение. «Ну что вы, — говорили они, — разве не знаете священного права Римской империи? Закон обратной силы не имеет». Но оказалось, что в нашей стране имеет. Об этом мне сообщил представленный к нам адвокат, которого я до начала суда первым делом спросил, применяют ли на практике к старым делам этот новый закон о восстановлении смертной казни. «Да, применяют», — сказал он. Отказавшись от казенной защиты, я тут же перестроился и начал создавать кассационные поводы для отмены будущего приговора. Не пойму, почему Коля не принял никаких мер для своей защиты. Наверное, он никак не предвидел, что два его лагерных дела суд воспримет как доказательство его нераскаянности, свидетельство его злобной контрреволюционности. Именно это и подчеркнул его приговор. Прокурор потребовал для всех трех Давиденкова, Польского, Земцова смертной казни. Целые сутки мы ждали в камере при военном трибунале СКВО оглашения приговора. Все 24 часа никто не сомкнул глаз. Коля был в состоянии оцепенения и прострации. «Ну, тебе-то поможет твой Шустер», — успокаивающе говорил я. «Нет, не поможет», — горько заметил Коля. «Он уже не помог, когда судили за листовки, и приговор оказался весьма мягким». И вот, наконец, прочитан приговор Давиденкову, Земцову, расстрел. Польскому 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Тут же в зале суда предложили написать просьбы о помиловании. Затем всех вместе в «Черном вороне» из центра города повезли обратно в тюрьму. В пути я дал Коле слово сделать все, что смогу, а что я мог, чтобы дать знать о приговоре Сергею Николаевичу. В тюрьме нас тотчас разъединили. Едва успел обнять и перекрестить своих несчастных товарищей. Тюремный конвой повел их в смертную камеру. Меня же в еще два дня назад пустовавшую нашу бывшую камеру. И все же, что мог, я сделал. Писал записки и клал их в пустой спичечный коробок, незаметно выбрасывал его за ограду во время прогулок на тюремном дворе, подбрасывал в раздевалке, в бане, в парикмахерской, когда меня выводили из камеры. Во всех записках я взывал дать знать Сергею Николаевичу, что его сын находится в смертной камере Краснодарской тюрьмы, что надо применять самые энергичные меры для его спасения. Сергей Николаевич был влиятельным лицом, генерал-лейтенантом медицинской службы. Он мог бы для спасения жизни любимого и единственного сына обратиться за помощью к тогдашним нашим юридическим светилам – Брауде, Комодову – и добиться отмены приговора. Сергей Николаевич знал, что Коля находится в Краснодаре. За несколько дней до суда он получил от него первую посылку, которая для оголодавшего Коли была очень кстати. Но я не уверен в том, что жена Сергея Николаевича, Евгения Федоровна, не перехватывала мои записки и утаивала их от мужа. Что об этом известно Колиной сводной сестре? Не думаю, чтобы Сергей Николаевич, подобно другим обывателям того времени, так сильно был напуган, чтобы не помочь сыну в смертной беде. Как-никак, а в ту пору в нашем архипелаге ГУЛАГ находилось до 12 миллионов власовцев, бандеровцев, литовских, латышских и эстонских националистов, казаков и других. Да не было, наверное, ни одной семьи в стране, где бы не хранили память о зловещем 37-м. У кого не было зэков в числе родных? Чего ж пугаться? Я исхитрился, сидя в спецкорпусе, и как-то, когда моих товарищей уводили в баню, увидел их маленькую камеру с низкими деревянными нарами, где они коротали дни и ужасные ночи в ожидании ответа на просьбу о помиловании. И как-то глухой ночью в январе 51-го услышал, как их, сопротивляющихся, с кляпами во рту, волокли по коридору наружу на казнь. С утра, как условились мы в Воронке, чтобы получить косвенное подтверждение их казни, послал заявление начальнику тюрьмы, что в сданных в кладовую тюрьмы вещах Давиденкова и Земцова находились мои книги с подтверждением лагерной охраны об их принадлежности мне. Тотчас же пришел начальник и спросил, кто на «П»? Я назвался, и он мне сказал, мы проверили в кладовой, ваши книги действительно сданы в мешках на хранение, при отправке на этап вы их получите. Но меня отправляли на этап в воскресенье, и своих книг я, конечно же, не получил. Тем не менее, уже в Воркуте, после долгой и упорной тяжбы, на которую способен только настырный зэк, я получил подтверждение, что мои книги действительно в вещах расстрелянных. А больше мне и не требовалось. Больше я и не настаивал на возврате книг. Все было ясно. Польский Леонид Николаевич, Пятигорск. По скриптум. Письмо писалось очень тяжело. Следовало бы перепечатать, но не могу. Пожалуйста, извините. 10 мая 88 года. А мы продолжаем выпуск «Мифов и репутаций». Напомню, что мой собеседник – Леонид Петрович Романков.
Отец ваш.
Отец происходил из иногородних, родился в Ейске. Хотя есть легенда, что на самом деле отец отца был небольшим заводчиком, но его пытали, отняли все деньги и фабрику, и он с тех пор был дико напуган и, так сказать, взял другую биографию. И хотя он хотел послать детей учиться за границу, ничего не получилось. И отец приехал в Петербург, в Ленинград, поступил в технологический институт. Там с мамой познакомился, которая тоже училась. И свою, так сказать, карьеру научную делал как химик-технолог. Кстати, во время блокады у него была очень интересная работа, потому что стояла в порту корабль с технической сои, которую нельзя было есть. И он придумал способ, как можно ее сделать в пищевую. И очень много детей в городе были спасены тем, что вот этой сои. Причем домой он ее не приносил, потому что это было бы нечестно брать. Да? Вот он стал членом корреспондентом Академии наук, но не вступал в партию, потому что он один из немногих беспартийных ученых, который все-таки сделал более-менее карьеру. Он был очень добрый. Если бы он нас воспитывал, я не знаю, чем бы мы кончили, потому что он нам все прощал, а вот мама была жесткий, грамотный педагог. По-моему, призвание было быть педагогом, потому что она очень четко выруливала нас от соблазнов, от улицы, от соблазнов. Их было много в послевоенное время.
Мама кто по профессии?
Она тоже химик-технолог, но во время блокады она перешла работать в детскую больницу и там организовала биохимическую лабораторию, так что она занималась детскими анализами.
Как сложилась ваша жизнь после школы? Куда вы отправились?
Ну, мне не хотелось идти по стопам отца, потому что это было, считалось бы, что это как бы я пользуюсь его покровительством. Поэтому мы с сестрой пошли в политехнический институт. Я пошел на специальность автоматика и телемеханика. Мне казалось, что это романтично, всякие, придумывать всякие устройства, которые позволяют автоматически включать, выключать, направлять и так далее. Вот, я там отучился, а сестра пошла на радиоэлектронику. И она стала физиком по полимерам сейчас работает до сих пор. После института там была большая для меня подвижка в понимании мира. И там пришел 20-й съезд, доклад Хрущева. Пришли мои друзья, чуть постарше, Олег Римский-Корсаков, Толя Козлов. В общем, ребята с физмеха, очень умные ребята, которые знали поэзию, знали языки, поэтому дали мне любовь к поэзии, понимание поэзии и к пониманию мира.
Можно ли так спросить? В какой-то момент, или вот я что вспомню, Андрей Битов кому-то показывал свою фотографию совсем юного и комментировал так: «Это я до духовного развития». То есть в какой-то момент духовное развитие начинается. Вот у вас интерес какой-то особый, углубленный, некое третье измерение культурное или нравственное. Когда началось? Когда вообще вы почувствовали, что есть проблема уха и глаза? Да, то есть вы видите одно, а слышите другое. И это какая-то заковыка, это проблема, которую нужно решать. Но она решается с помощью разговоров, размышлений и книг. Был такой вот этап?
Да, потому что я получил от своих друзей стихи Цветаевой. Был совершенно ошеломлен, поскольку я вообще люблю поэзию и даже сам кое-что пытаюсь сделать в этом жанре. Поэтому я был ошеломлен Цветаевой и стал изучать, доставать, интересоваться кругом поэзии. Узнал судьбу поэтов Мандельштама, судьбу Пастернака и Цветаевой, Есенина, и Маяковского. И когда я видел, что страна, которая убивает своих поэтов, это неправильная страна. И тогда во мне возник интерес к тому, то, что теперь называется диссидентским движением, или демократическим движением, к самиздату. И мы тогда начали с сестрой получать, распространять, размножать самиздат. И так я подружился с очень большим количеством людей, познакомился с большим количеством людей в Ленинграде, кто была такая кровеносная сеть, передающая самиздат страничками, листами, ночами и так далее. И особенно, когда я уже встретил Лидию Корнеевну, то появился еще один большой поток книг, которые я привозил из Москвы и распространял в Ленинграде.
Леонид Петрович, а как такая кровеносная система, по какому принципу она образовывалась? Почему одни шли в самиздат, другие нет, я имею в виду в распространители? Почему одни отваживались быть участниками, быть, так сказать, кровяными шариками этой системы, а другие нет? Есть ли здесь возрастные, профессиональные, какие-то социальные причины, религиозные?
Я думаю, в основном личностные причины. Вот еще хочу повторить, что Лидия Корнеевна меня научила не бояться. То есть, если есть какой-то пример человека, который своим обликом, своим поведением дает тебе урок мужества, ты становишься, хочешь быть на него похожим. Кто-то только читал, но не распространял. Но очень, читать любили все. Вся техническая интеллигенция и вся гуманитарная интеллигенция, практически все они хотели. И кроме того, это был даже такой способ обмена. Да? Я тебе дам почитать, там, не знаю, «Мы Замятина», а ты мне достанешь мне билеты в театр, да? Там, я тебе дам почитать Орвела, а ты мне достанешь путевку куда-то, да? То есть был такой обмен ценностями, причем в этом системе обмена самиздат был очень весомый, так сказать, единицей, эквивалентом обмена. Поэтому, не знаю, мне кажется, полгорода читало, пока не начались там уже второе заморозки, да, когда началось давление, но, с другой стороны, возрастало и сопротивление. Когда стали уже появляться люди, там, типа Бориса Пустынцева, который протестовал против венгерского события, да, или там, скажем, Юлы Рыбаков, который написал, как вы знаете, на стене Петропавловской крепости лозунг. То есть стало оформляться демократическое движение, диссидентское движение. Но, конечно, были неприятности, было давление, кто-то был посажен. Вот мне немножко проще обошлось. У меня действительно был обыск, изъяли около 50 книг. Я потерял свою работу, был... И долго допрашивали, я думал, что посадят. Но обошлось тем, что прокурор Ленинграда вынес мне предупреждение, что в случае продолжения антисоветской деятельности я буду арестован. И это было мало приятно, потому что я, естественно, продолжал. Поэтому у меня было такое подозрение, что я вряд ли закончу свои, так сказать, дни в этом любимом городе.
Кто был тогда прокурором?
Фамилия. У меня, кстати, осталась эта бумага сейчас. Копылов. Я потом его встречал. Потом, по-моему, был помощником у нашего вице-спикера, которого потом убили. Помню фамилию. Меня сохранили, там и протоколы допроса, и бумага.
А протоколы допроса-то почему сохранились? Они же не выносятся.
Протокол обыска.
Это да.
А протокол допроса я, приходя, записывал все, что они мне, все, что меня спрашивали и так далее. Да?
Не препятствовали записи, нет?
Нет, я дома по памяти.
А.
Нет. Там тоже такие интересные вещи, потому что я в то время уже начитался всяких книг, типа «Как себя вести на допросе».
Альбрехт этого, да?
Это было, по-моему, Есенина Волькина, по-моему. А одна была еще Веньковецкого, по-моему, написана. Вот там было написано, что когда приходишь, он всегда сидит и что-нибудь такое пишет, и на себя не поднимает головы, а ты должен нервничать. Вот. А я взял с собой детектив и читал его. И читал, что потом поднимает голову, говорю, сейчас, одну минуту. Вот. Но не могу сказать, что это все, я был такой герой, но когда, вот, да, по такому допросу, когда Иоффе, Вениамин Иоффе, в течение какого-то короткого времени был доступ к архивам, он нашел там протокол моего допроса, сделал копию и отдал ее мне и сказал, вот это образцовый протокол допроса. Потому что, когда я говорил, ну, я уже знал, что надо говорить. Где взяли книгу? Не помню. Да, там, давали кому-нибудь? Не помню. И этот протокол у меня есть. Допрос, полученный Вениамином Иоффе, который когда-то основал наш мемориал.
Да.
Вот. Я потерял работу, но потом меня, знаете, все-таки очень важно иметь друзей. И меня взяли на открытую работу в Академии наук. А я был еще допусков, соответственно. Да. Но это была открытая работа. И в этом смысле довольно интересно, потому что если я 20 лет работал в ВНИ телевидении и научился, стал... диссертацию защитил, там стал кандидатом наук, старшим научным сотрудником. И думал, что я только это умею хорошо делать. А когда пришел в Академию наук, надо было заниматься автоматизацией масс-спектрометров аналитических приборов. И через 3 года я получил премию имени Вавилова. Там, правда, 3-я степень, но неважно. Все
равно. Сергея Вавилова, конечно.
Да, конечно, да. Да. Но у меня есть премия, да. И значит, я понял, что это тоже я могу делать. И когда я стал уже депутатом, я увидел, что я тоже могу писать законы. То есть, как бы вот жизнь толкалась в разные сферы. И оказалось, что если есть немножко в голове что-то, то, в принципе, можно неплохо делать самые разные вещи.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
У меня было такое впечатление, когда я первый раз в жизни попал за границу в 88 году, что большую часть, подавляющую часть и самое главное из запрещенной литературы я, оказывается, прочел еще на ленинградской своей кухне. У вас тоже было такое впечатление, да, когда пришли перемены, да, что да, главное мы прочли.
Совершенно верно.
И что нужно было быть просто ленивым человеком, чтобы не читать то, что ходило по городу.
Я
вот
потом,
через эту кровеносную систему.
Я потом привозил
систему
из Нью-Йорка и из Парижа, привозил там издат, но только потому, чтобы иметь, потому что я все это уже читал, но это все проходило, да. А тут уже как бы собственная библиотека.
Ну да, и просто такие sentimental values, то, что да, называется, да, какие-то некоторые избранные любимые книжки.
Да.
Да-да, то есть у вас тоже было это ощущение. Да. Понятно. Ну, расскажите, пожалуйста, дальше о вашем общении с Лидией Корневной, с таким человеком. Что вы обсуждали? Что она спрашивала, кстати, вас?
На самом деле у меня есть небольшие воспоминания, называются «Штрихи к портрету», которые я написал ей, но могу вкратце рассказать. У нас было 3 темы, когда я приходил. Первая тема – это что случилось в демократическом движении, кто посажен, кого отпустили, у кого были обыски и вообще какая ситуация. Вторая тема – это ее писание, что она написала, над чем она работает. И третья тема – что она прочитала из самого интересного. Ну, вторая тема всегда касалась Солженицына, Сахарова, там, Корнилова и масса других людей, то ли Кобсона, ну, всего, так сказать, спектра демократического движения, с которым она сталкивалась. Ее книги, вы знаете, она писала блистательные воспоминания о Анне Ахматовой. Она написала 2 повести, одну очень давно, это «Опустелый дом», но на самом деле называлась
Софья Петровна,
да, и вторая «Спуск под воду». И она писала стихи. Надо сказать, что я был восхищен ее публицистикой, вот ее письмо «В защиту Сахарова», да, письмо Солженицыну, помните, этот «ГУЛАГ», «Труд», «Труп», да, это все. Вернули литературе ее громовое излучение, так она написала. То есть она была блестящий публицист. Она была очень хорошая писатель, написавшая о Анне Ахматовой и его, о своем отце и «Дом поэта». Но ее стихи, да, ее собственные произведения, мне казались немножко, ее вот эти 2 повести, мне казались немножко чуть-чуть сконструированными, да, чуть-чуть их как-то не хватало для меня что-то очень такого таинственного, как говорила Ахматова поэзия, тайны не хватало, да.
Это она Солженицыну сказала, да?
Да, про стихи его, да. Но, с другой стороны, это было написано, как вы знаете, в 1938 году Софья Петровна. Этот знак синхронности, это такое клеймо золотое, которое никуда не деться. А стихи еще меньше мне казались для нее выигрышным материалом. Но когда она умерла, у меня есть диск с записью ее стихов, когда она их читает. И как-то стало по-новому звучать. Вот голос оттуда тут звучал как-то по-новому. Тем не менее, публицистика – это письмо Шолохова. Это все великолепные вещи, просто образцы высокой литературы публицистической. И, конечно, подвиг – это тома об Ахматовой.
В каком же году вы познакомились с ней? Что это было? Значит, после ГУЛАГа тем самым?
Да, значит, это было после… Значит, ну, сразу почти… Не помните, в каком году был ГУЛАГ опубликован?
Конечно, декабрь 73-го года.
Значит, где-нибудь 74-75 год. Потому что я помню, что я получил на 3 дня прочесть ГУЛАГ. Я чуть не заболел, прочитав его, я там трясло, я спать не мог. И потом я уже, так сказать, вот нашел упоминание о Коле Давиденкове, и тогда уже такими, так сказать, начал искать подходы к Лидии Корнеевне, нашел через знакомых и поехал к ней в гости. Она мне стала отдавать все материалы, которые касаются Коли, я их собрал. Сестра ездила к человеку, который с ним сидел в лагере, Пятигорск, он там очень много написал. Это опубликовано, есть даже кино «Долгий путь из Фриули», по-моему, называется, про беды казаков, которых выдали англичане. Вот. И с Лидией Корнеевной, поэтому мы всегда… Был такой обряд, да, значит, вот с наших встреч. Я приходил в ту большую комнату, она показывала, вот, говорила, вот зоология. Это, значит, бодался теленок с дубом, да, что-то называлось. А наш великий друг, значит, Сахаров, то есть у него был такой, значит, набор, поскольку она подозревала, что прослушивают, поэтому у него был такой набор эвфемизмов, чтобы, так сказать, там я встретился с Войновичем, там с Сахаровым из Боннер. То есть там я видел много людей, с которыми мне было крайне интересно. Кстати, если говорить об учителях, ну, какие-то были очень близкие, как вот отец и мать, там Лидия Корнеевна, Алексей Иванович, но были учителя такие, как Солженицын и Сахаров, которые, хотя я с ними был знаком, но это такие случайные встречи. А вот их образ жизни, величина их, масштаб их личности, они, конечно, не могли не оказать очень большого влияния на мировоззрение, на понимание мира, на отношение к нему.
Алексей Иванович Пантелеев. Как он возник в вашей жизни? Я понимаю, что Лидия Корнеевна вас свела с ним. Что это было за отношения? Какая была дружба?
Ну, знаете, да, она меня к нему прислала, и он меня, боюсь сказать, ну, он меня полюбил, скажем так, потому что он очень любил, когда я к нему приходил, и он всегда вот двигал стул, подавал пальто, это меня всегда привозило. И он очень много рассказывал. Рассказывал очень много интересного. Сначала еще была жива Илико, еще Маша была его дочка, Илико – это его жена, а Маша была еще, ну, более-менее в состоянии нормальном, но уже у нее были вот эти психические явления с головой. И потом, когда Маша попала в больницу, то я приходил к ней, брал с собой магнитофон, мы с ней разыгрывали, стихи читали, я приносил Алексею Ивановичу ее запись, он записывал для нее стихи, я приносил ей вот в больницу. Такая была связь звуковая. У меня сохранились записи, да, его голоса, как он читает стихи для Маши, как Маша читает. Вот, и поэтому, когда он написал книжку «Кредо», которая называется «Верую», еще тогда нельзя было ее публиковать, и он дал мне, чтобы я отвез ее в Москву для передачи Солженицыну. И когда я уходил, он меня перекрестил и сказал: «Помните, что вы везете мою голову». Вот, я отвез ее, отдал ее Люше Лене Цезаревне. Но скоро случилась перестройка, и решили, что лучше, если она выйдет в России, потому что как бы больше будет аудитория. Так что у нас с ним были очень доверительные отношения. Я показывал ему свои литературные опусы, попытки. Он мне рассказывал про вот эти приключения, как он назвал, между гестапо и НКВД, да, когда он был лишен. И он не уехал, не подчинился требованию эвакуироваться, и остался без документов. Так его два раза арестовывали в полиции, как он чудом, только божьим чудом, так сказать, он спасся от того, чтобы его не расстреляли. Он об этом написал довольно подробно, поэтому как бы нет смысла пересказывать, но это потрясающая история. Кроме того, он мне рассказывал про веру в Бога и про своих знакомых. Я тоже написал о нем небольшие воспоминания, даже стихи ему посвятил, как и та же Лидии Корнеевне. Вот. Это был человек старой закалки, что-то было офицерское в нем. Он всегда сидел, никогда на стуле не разваливался, всегда сидел очень прямо. Что-то всегда был крайне вежлив, крайне точен. В общем, тоже такой образец вот старой интеллигенции, да, с которой меня Лидия Корнеевна знакомила, там как с Гинзбург, там как с... Еще такая была замечательная женщина, которая сидевшая в лагере. Я возил ее воспоминания, привозил, приправлял Лидии Корнеевне с двойной фамилией. Она была с Вольфили, когда-то участвовала. Ну, операция памяти, да, с годами она происходит. Так что Алексей Иванович мне... Да, и когда он умер, то я за его дочери, он мне свою дочь, кстати, как бы завещал, да, чтобы я за ней заботился. Он мне свою библиотеку завещал и дочь. Вот. И за дочь я довольно долго ухаживал, пока она не умерла.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Леонида Петровича Романкова. Писателя, политика, ученого.
Наступили новые времена. Пришла перестройка. Как вы жили? Чем были наполнены ваши дни?
Ну, это история замечательная. Значит, когда я уже работал в Академии наук, и там еще продолжалось распространять самиздат и так далее, то мне сказали: вот ты начал бороться с коммунизмом, давай дальше, иди в депутаты. И мне эту идею подали, и, значит, я стал кандидатом в депутаты. Я истратил $0.50, так сказать, на свою агитацию, потому что я напечатал там 50 наксеристых листков и развесил их там в разных местах. Было 12 человек соперников. Но меня поддерживал Народный фронт. Я вступил в Народный фронт по литературной части через Бориса Ивановича Иванова, если вы знаете такого издателя, да, «Часов» и так далее. Вот. И, как ни странно, я выиграл эти выборы. И дальше я провел в Ленсовете, пока его не распустили, и был в комиссии по правам человека и по культуре. А потом еще два раза был выбран депутатом, то есть еще две каденции, как принято говорить, по 4 года. То есть в первом собрании законодательном и втором. То есть 12 лет я провел, будучи депутатом законодательного собрания. Это было, особенно первый год, это было лучшее время, это было время надежды на то, что страна станет демократической и пойдет по европейскому пути развития. И мы старались сделать все для этого, и много полезного сделали. Тогда был весь законодательный корпус приводить в порядок, его уже не было. Вот, кстати, в этом смысле мне помогал или учил Юрий Анатольевич Кравцов, бывший наш спикер. Он меня учил точности дефиниций и лаконичности языка закона. Я написал около 30 законов, которые были приняты. Принимал участие в написании устава города, то есть Конституции Петербурга. Это для меня была очень большая школа и очень интересная. Так что до 2002 года я принимал участие в законодательной власти. Это было очень интересно.
Можно задать вам такой вопрос? Что, собственно говоря, случилось с нашей Россией? Почему такое разочарование? Почему Россия пошла по какому-то фантасмагорически неправильному пути? То есть вот в учебнике для будущих поколений, когда будут описывать наши времена, ведь такой вообще не поверят.
Это очень печально. Я думаю, главное – это недооценка двух вещей. Недооценка силы чекистов и, так сказать, партийного аппарата, но главное – недооценка той силы воздействия, которую имеет телевизионная пропаганда. Если бы наши замечательные камикадзе, такие как Гайдар, Чубайс и другие младореформаторы, если бы они нашли время, чтобы выступать по телевидению и объяснять, что происходит, то так, как делал, по-моему, Вилли Брандт, который каждый день выступал в Германии и рассказывал, что надо делать. Вот это было упущено. Это очень большая ошибка, потому что в безумных заботах о написании всех кодексов новых, всего законодательного корпуса, о экономических преобразованиях, организации бирж и так далее, было упущено очень важное звено. Это телевизионная пропаганда, которая работала на всю страну, особенно на сельские, так сказать, местности, да, на маленькие города. И вот оказалось, что совокупные усилия чекистско-партийных бонз, там, функционеров, вкупе с захватом телевизионных каналов, они оказали убийственное влияние на судьбу демократии в России. Это моя точка зрения.
Почему народ такой податливый на эти помои?
Чувство страха никуда не делось. Сталинские годы в кости, в генофонд вбили чувство страха. Поэтому опасение высунуться или что-нибудь сделать против власти должно пройти, Моисей 40 лет возил, должно пройти несколько поколений. Сейчас приходит, кажется, поколение, которое не боится. А так все было запугано, не было никакой инициативы. 70 лет нельзя было ни дело свое сделать, да. Делали бандиты. Те, у кого была, так сказать, храбрость, да, чтобы они привыкли бороться с, так сказать, с милицией, да, или те, у кого были связи наверху, да. А вот люди, которые могли бы, сейчас есть такие отдельные, да, предприниматели, которые как бы с нуля начали. Но вот масса народная была отучена от инициативы. В этом беда народа, как мне кажется.
Чем наполнены ваши дни сейчас?
Ну, довольно много чем. Я член правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Союза писателей, немножко пописываю. Часов ученых, потом меньше этим занимаюсь. Я онлайн-эксперт Российского фонда поддержки инноваций. То есть есть федеральный фонд, который дает деньги на всякие стартапы. И мне присылают эти заявки. Я должен сказать, давать ли деньги или не давать. Я должен оценить научную новизну, коммерческие перспективы. И довольно давно этим уже занимаюсь. И дает небольшие денежки, прибавки. Это интересная работа, потому что для меня она позволяет увидеть, во-первых, научное состояние, какие новости науки, а во-вторых, увидеть, что так как много есть толковых ребят по всей России, там в Ижевске, на Сахалине, в Татарстане очень много. В основном это, конечно, айтишники, это программисты. Там, где нужны только мозги и компьютер, потому что все остальное делать сложнее, а вот головы еще остались хорошие. Это меня радует, не все еще уехали. Это интересно. Ну и потом еще я пишу такие смешные пародийные оперы и ставлю их со своими, так сказать, друзьями. Даже в Москву ездил на гастроли. Значит, это такое чисто для веселья, чисто типа капустника. Да? Но я сделал их уже всего 25, по одной штуке каждый год. Вот в том году у меня опера называлась она «Мандиана Джеймс», значит, по Джеймсу Бонду. А в этом году я пишу по Рамаяне, по индийскому эпосу. Уже написал, сейчас мы уже репетируем. И да, это было там и по Вольтеру, там, и по Толстому. То есть я беру какой-нибудь классический сюжет и использую чужие мелодии, свои стихи. Здесь довольно весело и забавно. Даже Лидия Корнеевна, помню, хвалила, она когда-то видела.
И последний мой вопрос. Приходит к вам юноша с пушком на верхней губе и говорит: «Дядя Леонид Петрович, научись жить». Какие вы ему три совета дадите?
Ну, я недавно написал эссе о смысле жизни. У меня на страничке в Фейсбуке оно висит. Я ему сказал так: подумай, зачем тебя Господь Бог послал на эту землю. Ну, может, не Господь Бог, а вселенский разум там, или Творец. Все ли ты сделал, чтобы его миссию воплотить? И третий совет сказал: не бойся, не надейся, не проси.
И на этом мы заканчиваем программу «Учителя» Леонида Романкова. Моим собеседником был писатель, политик и ученый, бывший председатель комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского законодательного собрания Леонид Петрович Романков. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свободы», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Грани времени. еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.